Нездорова, а здорова, среду среду не здорова, нездорова, а здорова, среду среду не здорова.
Невзоровские среды.
21:04. Пардон. И 4 минуты в Москве. Это Ольга Журавлева. Из Петербурга к нам присоединяются Александр Невзоров и Виталий Дымарский. Джентльмены, вы слышите меня?
Мы на месте.
Да,
мы
чудесно.
На месте.
Все у нас в порядке. Среди моих слушателей в зале голый кот.
Так, сфинкс?
Ну, вообще, Оля... Да, сфинкс.
Чудесно.
Давняя моя мечта. Ну вот, Оль, давай перейдем все-таки к делу, потому что я получил очередной урок. Жестокий урок.
Так.
Дело в том, что всегда следует о людях вообще думать лучше, чем хочется это делать. И почему я об этом говорю? Потому что вот мой любимец Гундеев, он явно встал на путь исправления. И на его яхте «Паллада» уже зафиксированы практически голые девки. Этот факт сильно обнадеживает, но, впрочем, не мешает его нас голым. Типа Папа Смирнова снова и снова выставлять РПЦ на посмешище. И папам вообще, похоже, жутко нравится их спорт. Вот это вот дикий поповский спорт 21 века. Соревнования по скоростной подтирке теми облигациями народного доверия, которые растерянный народ именно выдавал в самом начале 90-х годов, не понимая, куда податься. Ну, вот... Я всегда говорю о том, что всегда следует думать о людях лучше, чем хочется. И это правильно, потому что, когда я узнал одну из главных новостей недели, я понадеялся, что Папа Римский, конечно, рехнулся.
Ну,
и это можно... Да, это было лучшее, что можно было предположить в этой ситуации, потому что не хотелось предполагать перебор тяжелыми наркотиками или литр коньяка перед встречей с Путиным. Как мы знаем, вот первоначальная информация, в которой никто не усомнился, которую никто не подверг ни малейшему сомнению, была в том, что Владимира Путина Папа Римский официально нарек ангелом, ангелом-хранителем мира, не просто ангелом, а ангелом-хранителем. Потом посыпались различные разоблачения, которые были малозаметны публике, но надо сказать, что вот эту вот ангельскую роль Путина все восприняли абсолютно беспрекословно. И показывалась медаль, которую дает Владимиру Владимировичу право называться ангелом. И, вероятно, поскольку она вручена Папой Римским,
это
она...
Пропуск во врата
рая. Нет. Но она дает, вероятно, право участия в слетах херувимов и серафимов, которые регулярно
находятся
в стратосфере, по крайней мере, по учению самой церкви. Никто не усомнился в том, что все это действительно так.
Александр Глебович, у меня вопрос.
Да.
Видят ли и слышат ли нас в Москве?
Потому что мы
пропали с изображения.
У меня пропало видео.
Нет, это пропало.
Мы когда не видим Журавлева, нам становится плохо.
Наш интимный скайп пропал, не переживайте, связь наладится, все будет хорошо. Я вижу
хорошо,
вас прекрасно,
спасибо.
На YouTube. И всем, кстати, рекомендую, если кто еще не зашел на YouTube.
И ставит лайки, насколько я помню.
Ну, вообще, там было очень весело, потому что встретились два таких матерых озорняка, Путин и Папа Франциск, и неизвестно, кто кого перетроллил. А вообще у меня было сразу возник, когда я увидел картинку, серьезный очень вопрос. Папа ли был собеседником Путина? Потому что по мере того, как беседа развивалась и продолжалась, Франциск все больше и больше становился лицом, похожим на Евгения Пригожина.
Вот как.
А кардиналы, да. Кардиналы приобретали. Посмотрите, сравните эти две картинки, а кардиналы приобретали подозрительное сходство с сотрудниками службы частной военной компании Вагнера.
Александр, если вы хотите уйти уже от папы к Пригожину,
да.
То
нет,
у меня еще
к Пригожину пока не собираюсь. Уходите.
Да, потому что там вопрос у меня все-таки есть. Передавал ли, как вы думаете, Путин что-то папе от нашего друга Гундеева?
Нет. Гундеев безумно ревниво отнесся к этой встрече.
Ему не понравилось?
Так, послушайте, у нас какие-то помехи. Я надеюсь, у вас, джентльмены, ничего там там нет работающего.
Нет, мы себя великолепно слышим.
Мы тоже вообще мы друг друга слышим.
На столе, кроме нас, вообще ничего нет. Только мы здесь работаем. Но мне, кстати, интересно, вот в связи с тем, что...
А ты нас слышишь, Оля?
Да, да, все хорошо.
Новая роль, новая должность, должно быть новое имя, там, ну, по крайней мере, да, Силофиил или Барахиил, или там Абаддон, или Барахель, потому что имена все, все по христианской иудейской мифологии, все имена, и вообще вот все живописные полотна, на которых изображается Благовещение, где чаще всего рисуют ангелов, это сюжет, где ангел зарулил, озабоченный ангел зарулил к древней еврейской девушке. Там тоже, вероятно, нужны какие-то коррективы. Но я уж не говорю про то, что эти коррективы необходимо вносить в тех, кто рисует, где тоже сплошные ангелы. Но давайте вот, кстати говоря, тут опять навалили безумных разоблачений. Эти разоблачения уже набили всем оскомину у какого-то единоросса. Обнаружили очередные миллиарды. Этот единорос очень вяло, очень лениво оправдывался, не утруждая себя, поотбрыкивался. Появилась Оля Журавлева. Мы ее видим теперь по нашему скайпу.
Я не имею отношения к Метельскому, сразу скажу.
Конечно, конечно. И он почему-то вот широковещательно заявил о том, что это кредиты, посланные Богом. Но Бог был опять... написано с большой буквы. Я всем хочу сказать, что это поразительно безграмотное дело. Бог пишет с маленькой буквы, потому что Бог – это не имя, а профессия. У Бога под названием Иисус примерно 500 различных коллег. Это адская толпа богов, где мелькают рожи Зевса.
Подождите, он Сын Божий, он вроде как не совсем Бог.
Это уже их как бы... Нет, нет, нет. Он является одновременно... Он единосущен Отцу по христианской мифологии. То есть он сам является собственным отцом. Он сам себя зачал, он сам себе отец. Оля, вы спятите, если я вам буду пересказывать христианскую догматику. И вот представьте себе, насколько это огромная толпа, это бригада богов, где есть Митра, Апата, Один. И эти ребята, они, естественно, крышуют различные территории, различные этносы, сражаются за сферы влияния с применением ангельской авиации, землетрясений, и Иисус Иегова всего-навсего один из них. Так что Бога надо писать с маленькой буквы, писать его с большой. Это верх безграмотности. И теперь, конечно, самое хайповое или хайповое. Вот вы знаете, чем всегда регулировалось отношение к России в Грузии?
Чем?
Ну, на первых этапах оно регулировалось саперными лопатками во время известных тбилисских событий, да? Потом хлорацетонофеноном, потом градами во время последней войны. И вот тем интереснее наблюдать...
Когда-то еще Георгиевским трактатом, по-моему.
А?
Когда-то еще трактатом, по-моему, Георгиевским.
И этим тоже. А теперь интересно понаблюдать, каково вот это отношение Грузии в реальности, в свободной транскрипции, неограниченной цензурой лопаток, саперных, в частности. Вот мы все это имели возможность увидеть. Мы не поверили и не поняли, что адресат тех проклятий, которые раздались, был совсем не Путин, а была вот как таковая Россия. Непосредственно про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Во-первых, был перебор по хронометражу. Во-вторых, очень многословно. В-третьих, парень явно не умеет оскорблять, потому что оскорбления, которые вызывают сочувствие к оскорбляемому, это большой профессиональный брак в работе. Оскорбляемый всегда должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия. Но именно так получилось.
Александр Ильич, я, вы знаете, что поняла? Простите, я наконец поняла, да, что оскорблять действительно искусство, и вы не зря читаете свои лекции и пишете свои книги. Люди не умеют.
Вот молодец, Оля. Я только хотел прорекламировать книжку Невзорова «Искусство оскорблять». И мы с тобой, совместно это сделали.
Там же шестой тираж.
Пошли тебя, Буни.
Зашкаливающий, да, совершенно верно. Нет, и вот что получилось. Теперь весь мир гладит Путина по головке, утешает. Встала очередь утешителя, а он благодарно урчит на весь Кремль.
Он великодушен.
Потому что ему очень нравится быть. Дело не в том, что он великодушен. А вообще оскорбления должны быть такими, чтобы СМИ цитировали их с ухмылкой, а не стыдливо и не с отвращением. Да? Вот то, что наговорил Габуния, оно в принципе, как вы увидели, оно не зашло. Оно не вставило. Да? Потому что хорошее сортовое оскорбление, оно что должно делать? Оно должно причинять боль. Причем оно должно найти в доспехах объекта щель, проникнуть туда и там уже устраивать долговременную, незаживающую, болезненную язву на достоинстве человека, на его репутации. А Габуния в основном он покусал и обслюнявил доспехи. А то, что это не дошло, не зашло действительно. Вы же многократно наблюдали Путина в ярости. И знаете, как это выглядит. И это было не один раз. А тут он остался в режиме своего обычного чекистского благодушия. Что само по себе свидетельствует, что Филиппика Габунии не сработала. Габуния не нашел щель в путинских доспехах. И это, в общем, понятно. Он дилетант, да, а мог бы заварить интереснейшую кашу. Но мой интерес к этой истории грузинской совершенно другой. Я бы сказал, что он скорее для меня является таким геологическим явлением. В геологии есть понятие лавовый разлив. Что это такое? В геологии вообще есть своеобразные очень термины. Это растущая щель с раскаленной магмой, которая своим давлением, своей температурой раздвигает, разделяя все дальше и дальше различные тектонические объекты друг от друга. И вот раскал магмы, он свидетельствует о потенциале этого явления и о том, насколько эти объекты будут раздвинуты и на какое расстояние. Лава, которая находится между объектами, она бывает разной температуры, бывает там какая-то скорлуповатая, бывает базальтовая лава, бывает совсем холодный лахар лавы. И вот мне хотелось всегда понять температуру, которая образовалась в вулкане русско-грузинских отношений. Это очень важно. И насколько я хотел понять, насколько все это давимо. Не знаю у кого как, у меня, честно говоря, термометр расплавился. Такого градуса ненависти не было не только в эпоху лопаточных, и даже не было в дни русско-грузинской войны. Вот этот раздвиг, так называемый...
Сегодня примирительные какие-то речи уже начались.
Ну, поймите, это примирительные речи. Но делать-то нечего, кроме того, как произносить примирительные речи.
И, да, и говорили о том, что это все возможно вернуть назад, мы опять...
Слушайте, да. Виталий Наумович, про Украину тоже Путин недавно сказал, что все придет, все будет хорошо. Все
еще будет. Невозможно. Куда мы денемся?
Мы видим раскаленные глубины чистой ненависти. Мы знаем, что Россия ненавидит все, без исключения, ее соседи. То есть те, кто ее хорошо знают, но в основном ненавидят лениво, ненавидят декларативно. А тут вдруг плещется магма лава предельного градуса. И можно сколько угодно говорить, что эту лаву нарисовал кисточкой шаловливый Мишико. Но это не так. У меня действительно плавятся все термометры. И что самое интересное, это не личные, не бытовые, не национальные отношения. Это те как раз вот эти отношения, они относительны. Ну, прошу прощения за тавтологию, в относительной норме. Это именно взаимоотношения государств. Это отношение не к русским, это отношение к России как к системе. А проклинать, истериковать, совершенно бесполезно. Этот градус есть, и причина раскаляющая есть. И только идиот может не заметить, что сейчас действительно опять Россия причиняет Грузии боль. Вот она как сколотила когда-то свои державные вилы в ее тело, так она продолжает эти вилы проворачивать. А большая свирепая Россия, маленькая и вспыльчивая Грузия проворачивает эту свою... Это свое жуткое орудие. И Грузия орет именно от боли, не от чего-то. Да, она орет дурным голосом Габуни и Гварамии, которые обещают теперь писать в грузинские вина и в минеральную воду. Да, он сказал, что вот любая партия, которая пойдет в Россию, будет лично им записана для приведения в полную негодность. Но это крик все равно от боли. Вы что, действительно думаете, что этим грузинским ребятам больше нечем заняться, кроме ненависти к России? Да ничего подобного, глупости это все, да? И вот вычислить, выявить причину этой боли, которую Россия причиняет, и остудить эту чертову лаву, вот это действительно дипломатия, вот это действительно поступок, это действительно политика, вот именно это, а не раздраконивание и не пролонгация этой боли. А вообще, я не понимаю, за что вы платите своей власти. За разжигание, за концентрацию злобы к вам, за презрение, за боль соседей. Ну, о вкусах не спорят, вероятно, русским все это нравится. А, хотя, конечно, отчасти это большой успех. Мы помним, с каким удовлетворением Медведев говорил про то, что сжимается вокруг нас кольцо врагов. Да? Если кольцо врагов это действительно основная задача внешней политики, то все, все получилось, все прекрасно. И вот, кстати говоря, о спайках. Дело в том, что 2020 год объявлен годом славы и памяти.
Так.
То есть годом 75-летия Второй мировой, участия России во Второй мировой войне. И, вероятно, это будет год военно-патриотической истерии, когда даже в роддомах уже младенцы будут появляться на свет гремя орденами в сталинских пилотках, и пропагандой будет изгажено, наконец, вообще все. Мединский затмит полностью небо со своими шедеврами. И это прекрасно, потому что все обернется таким годом разбитого корыта. Корыто будет окрашено в цвета колорадской ленточки, а концентрация победобесия, вот этот зашкал истерии, на которую обречена Россия, если это будет отдано в руки чиновничества, а ни в чьих других руках, эта дата оказаться не может. Да, и мы понимаем, что будет. А вот я подозреваю, что очень серьезные задачи стоят и перед животноводами страны.
Так.
Им, да,
полосатые,
конечно,
свинюшки будут у нас?
Нет, нет, нет. Им предстоит вывести животное, о котором Россия мечтала, наверное, последние, ну вот, 300 лет у нее государственности. Вот все 300 лет она мечтала.
Я прошу прощения.
Да.
У вас на столе и у вас, Виталий Наумович, лично есть телефон. Если он не переведен в авиарежим, то он портит нам всю молитву. Да?
Переведен.
Ну, не знаю, идет и фонит страшно. Граждане, кто вокруг там с телефонами, давайте их, душите их, потому что здесь в студии ни одного телефона нет, а в Петербурге, видимо, кто-то подкрался.
Да.
Ну, слава богу.
Незаметно причем.
И вот я полагаю, что должно быть выведено такое вот уникальное животное, которое решит все проблемы. Это папорал. Конечно, его давно пора вывести, вот эту смесь папа и генерала.
Мне кажется, она уже выведена.
Как?
Нет, нет, нет. Пока что они все-таки сегрегированы. Они
надо отделены. Записать. Генера-папам?
Нет, папорал. Папорал щелемордый, если угодно. Да? Вот они должны, эти животные, сочетать прожорливость и тупость одних с хитростью и лицемерием других. И с умением кривляться. Вероятно, это будет вот такое вот чудовище с патлами из-под фуражки, все усеянное крестиками и звездами. Короче говоря, даже у тех, кто относительно нейтрально относился ко всей этой теме победобесия, вероятно, 2020 год наконец-то вызовет долгожданное отвращение от этой темы. И чем выше будет градус этого казенного патриотизма, тем свирепее будет ответ реальности, которая, наконец, этому победобийцу все-таки свернет шею. Потому что вот вообще все это очень опрометчиво. Лучше бы они эту дату затихарили. И, глядишь, некоторые вот военные сказки, которые они так любят, они бы уцелели. Понятно, что все соткано из очень хрупких мифов, из очень уязвимого вранья.
Сейчас там про Прохоровку расскажешь.
Ну, вот, кстати говоря, уже первым ответом стала великолепная история, когда немецкий журналист предъявил документы, предъявил аэрофотосъемку с мест так называемого Прохоровского сражения, и там убедительно доказано, что на самом деле никакой блистательной победы русских в этом Прохоровском бою не было, что количество танков набрано давным-давно официальной пропагандой, что было 186 гитлеровских танков против 672 сталинских. И у вас, по-моему, господин Дымарский, был в биографии какой-то мрачный эпизод?
Был. Несколько лет назад у нас в «Сыне Победы» выступал один историк, серьезный историк, который изучает как раз Прохоровку. Он примерно те же цифры и то же самое говорил, после чего его уволили просто из музея.
Слушайте, я недавно читала чуть ли не в «Ведомостях» опять снова об этом, что это не было самым крупным танковым сражением, и что
не
победы
было,
не было.
Было,
ну, да.
То есть
в общем,
не
это лежит историки... на поверхности, Александр Глебович.
Это, как и многое другое, вот там было выяснено, что в ходе боя было уничтожено 235 сталинских танков и 5 гитлеровских. И дежурный по верхней палате, у нас это, как всегда, Клинцевич, я имею в виду Софедовскую палату, уже проклял этого исследователя и пожелал ему гореть в аду. Ну, как правило, это единственное, да, это единственное, а вот они умеют отвечать.
Здесь только есть один вопрос. Этично ли это говорить немцу?
Ну, я подозреваю, что этично говорить кому угодно, если об этом молчим мы. В конце концов, мы могли, я имею в виду русские, могли бы сами об этом сказать, и тогда не пришлось бы об этом говорить ни немцам, ни американцам, но коль скоро это действительно принадлежит к числу легко разоблачаемых мифов, а та истерия, которая нагоняется в России, она все равно породит серьезнейшее противодействие специалистов, то, вероятно, будет разрушено все советское вранье о войне.
Ну, просто справедливости ради заметим, что российские исследователи эту тему тоже со всех сторон изучили и совершенно не скрывали своих выводов. Вопрос только в официальной позиции.
Да, совершенно верно. Но когда они об этом говорят, это уходит в песок.
В истории не может быть официальной позиции.
А вот достаточно было это бухнуть немецкому журналисту, и, в общем, все немедленно огласилось.
Вот, господин Клинцевич историк у нас?
Нет.
Он военнослужащий человек.
Вообще никак, что такое историк? Историк – это такой специалист по сидению на стуле. Да? То есть человек, который утверждает, что именно он
знает.
Свои ягодицы располагает в той последовательности, в какой только можно это делать. Что никому другому расположение ягодиц и правильная посадка на стул абсолютно недоступна. Не бывает никаких профессиональных историков. Историк – это человек, который нахватался тех же самых баек, которые доступны всем остальным.
И потом источника видения существует.
Правильно, они должны добывать первичную руду, они должны создавать служебную литературу, которая потом ложится в основу выводов, которые делают журналисты и публицисты и писатели. Да? Mm. Вот, Оль, вы знаете, у нас есть любимая игра, это парные новости. Это новости, которые живут только вместе и дополняют друг друга очень хорошо и объясняют друг друга. Вот, в частности, пришла новость из Камбоджи. Там был такой фермер, которого звали Рэм Руат. Это директор крокодильной фермы. И в какой-то момент он не доглядел, и его двухлетнюю девочку, которая забрела к крокодилам, сожрали его крокодилы. И фотография, которая иллюстрирует это событие, показывает мать с подозрительно хорошо обглоданным черепом. Парной новостью к этой новости, разумеется, служит очередной конфуз папа Смирнова, который с таким бабьим азартом, очень как-то по-девчонски, он заявил о непобедимой глупости женщин. Вот что связывает эти две новости? Конечно, то, что крокодилы ошиблись адресом, ошиблись девочкой. И мы вообще сегодня еще поговорим о бабьем поведении, но вот реплику Смирнова теперь обсуждают все. Все возбудились. Все обсуждают реплику Смирнова.
Ну, не больше, чем реплику Габуния. Согласитесь.
Не больше. Примерно так же. Вот даже уполномоченная по правам человека гражданка Москалькова и та осмелилась сообщить, что реплика глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства об умственной неполноценности женщин вызывает у нее недоумение. У нее это вызывает недоумение. Почему-то заявление Смирнова и других попов о способности покойников летать, о целебной силе высохших трупов, о рыдающих досках у нее не вызывают никакого недоумения и не вызывают никаких вопросов. Здесь для нее все в пределах здравого смысла.
Слушайте, а вот... Александр Глебович, ну, во-первых, Москалькова действительно очень храбрая. Мы это видим по всем последним ее деяниям на этом посту. А во-вторых, может быть, она не так внимательно слушала все остальные заявления, а тут ее что-то задело. К сожалению, здесь мы должны будем прерваться. Да, да. Дорогие друзья в Петербурге, я вас всемерно прошу проверить, где у вас что лежит и близко ли с микрофонами. Все направить в нужный момент, поправить свою гарнитуру. Туру, и мы встретимся прекрасно. И мы встретимся с вами после новостей. Ольга Журавлева, Виталий Дымарский и Александр Невзоров. Ольга Журавлева с вами из Москвы в Петербурге, расставшись со своими телефонами, я надеюсь. Виталий Дымарский и Александр Невзоров, джентльмены.
Ой,
готовы ли вы? Конечно.
Готовы. Мы на голову готовы, смотри.
Невзоров
на
там готовился.
Так вот, значит, смотри, Оленька, вообще, да. Вот как можно обсуждать всерьез высказывание человека, для которого профессией является нести ахинею, профессиональной обязанностью, иначе его выгонят, да? Вот вам бы пришло в голову всерьез обсуждать реплики Папуаса, который увидел телевизор и начинает спрашивать, вот я все понимаю про телевизор, а как, сколько раз в сутки надо кормить человечков, которые там живут. Это папуасское сознание. И оно, в принципе, таким должно быть у каждого папа. Вот, кстати говоря, вторая парная новость, очень интересная. Это новость из мира моды. Вы знаете, Оля, что теперь стринги снова... Мы вступили в ту эпоху, когда стринги снова должны быть видны. С этой новостью
они, мне кажется, уже из моды вышли лет 5 назад, нет?
А вот, вы знаете, это вернулось, что вновь стали модны стринги, которые хорошо видны. И с этой новостью у меня
связалась информация
с собора архиерейского и о
это
том,
ужасно.
Что произведена резкая, внезапная смена архиереев во многих епархиальных учреждениях.
Они должны быть видны.
И епархиях. Вот, судя по всему, эта замена все-таки произошла. Мы не забудем тему о доминирующем ныне в России бабьем поведении. Мы о нем еще поговорим. Но
Россия
сейчас
женская
страна,
Александр Глебович.
Да. Я должен сейчас опустить забрало и все-таки вступиться за моего друга Юлю Латынину, на которую наехали.
Кто?
По поводу того, что она не проявила должного почтения к гибели подводников. А вообще хочется мне спросить, а с какого перепуга там должно быть какое-то почтение? Почтение могло бы начаться, если бы было внятно и четко объяснено, чем они там занимались. А то, да, совершенно верно, потому что в конце концов мы знаем, что эта власть объявляет героями и тех, кто бессмысленно бомбит Сирию. И если бы, например, Петров и Баширов отравились бы собственным газом, то место бы им тоже нашли в Кремлевской стене, и они бы получили очередных героев России. Вот очень бы хотелось узнать, первоначально, чем они там занимались. Может, они там и вправду перекусывали интернет-кабели или ловили глубоководного канта. Мы знаем, что у флота России очень сложные отношения со стариком Эммануилом.
Они там вот родину защищали, Александр Григорьевич. Вот, неужели вот, вам этого недостаточно?
Нет, абсолютно недостаточно, потому что, может быть, они действовали абсолютно в противоречии с моими и с вашими интересами. Да? Вот мы, вот были похороны, они были очень пафосными, очень секретными.
Ну ладно, не секретными, а так сказать, для семейного круга.
Закрыто.
Да, ну вот там не хватало, кстати говоря, уж о том, кто вот что было бы действительно неуважением. Слава богу, туда и не пригласили Астахова, который тоже мог бы спросить, как поплавали. Но, судя вот по надутости генеральских щек и обстановке, секретность там вокруг, все еще было пропитано попами, когда прозвучала информация про то, что они спасли мир от планетарной катастрофы, вот мне стало ясно, что, скорее всего, эта подводная лодка таранила какой-нибудь украинский баркас, который полз по дну к Мурманску с грузом запрещенной колбасы.
Сало и горилки.
Понимаете, может быть, я, конечно, передергиваю и слишком сильно с кантом. Это может быть и перебор, но вообще, Оля, и военная, и политическая реальность, и конструкция России, они таковы, что именно самое маразматическое предположение оказывается самым правдоподобным.
Трудно с вами не согласиться, даже опрос был левадовский по поводу отношения к, там, к полиции, к там, делам всевозможным по наркотикам подкинутым. И такое прямо скромное большинство так уныло говорит, ну да, они всегда это делают.
Да, совершенно верно.
Че, как бы тут
совершенно верно.
И сделать ничего нельзя, говорит
да.
Народ.
Вот. До того, как у меня телефон перевели в так называемый авиарежим, я просто не знал, что такое существует, и думал, что авиарежим – это когда телефон начинает летать. Но, как
это
выяснилось,
левитация.
Это не так. Да. Пришел очень интересный вопрос про Пригожина и Евгения. Коль скоро вы упомянули, значит, Евгения Пригожина и
это
его
вы упомянули
удивительное...
Евгения Пригожина.
Да, да, это я упомянул, совершенно верно. И его лицевое сходство с Папой Римским.
А, это вы упомянули.
Несомненное, да. Вот спрашивают, знакомы ли я и мои впечатления об этом человеке.
Ну, с папой-то вы точно не знакомы.
С папой нет, с Пригожиным,
тогда
разумеется,
давайте
знакомы.
Про Пригожина рассказывайте.
Мы все питерские, мы как бы не можем не знать друг друга. Задают вопрос, действительно ли это самый опасный человек в России. Ну, как вы догадываетесь, у меня с Пригожиным конфликт. Он терпеть меня не может по понятным причинам. Но мы неплохо друг друга знаем. Это чертовски обаятельный тип. Действительно, абсолютный путинский фанатик. Действительно, в этом смысле он предельно опасен, потому что вот он из разряда сумасшедших патриотов, с моей точки зрения. Я для него гораздо большее зло, чем, например, Навальный, потому что я занимаюсь уничтожением идеологии. Ну, и он, кстати, здесь прав. Потому что ведь что делает, если мы строго и трезво посмотрим? Вот все эти ребята, которые прикидываются оппозиции, они не оппозиция, а укрепители режима. Потому что, вот смотрите, показали народу очередные гектары Сечина, да? 7 гектаров, миллиарды денег. Показали,
в форме буквы «Ж».
Да, показали безумные дворцы, особняки Якунина, шубохранилища, показали счета Абызова. Вот у нормального человека какие мысли? Я тоже хочу быть Сечиным. Я тоже хочу быть Абызовым.
Я то ненормальная. Есть... Я не хочу быть Абызовым и Сечиным. Даже Пригожиным не хочу быть.
Ну,
что
вы знаете, большинство хочет
тащить
такое понятие, как русская мечта. Но вот всем понятно, что стать Сечиным или Якуниным или Абызовым можно только при путинском режиме. Ни при каком другом порядке вещей лицо, не блещущее абсолютно никакими дарованиями и талантами, никогда себе 7 гектаров на Рублевке не отхватит. И 122 миллиона долларов тоже. Вот
что
это
мы
и
видим,
есть
кстати,
русская...
на примере кассира Луизы.
Да, с кассирой Луизы вообще печально. Я очень первый раз в жизни жалею, что я не судья и что я не пошел по этой стезе, потому что я бы очень хотел быть судьей в деле кассира Луизы. Я бы сразу ее перевел в потерпевшие и пострадавшие. Я бы разрешил залу заседаний курить. Я бы в результате посадил бы весь банк, а Луизу бы вынесли на руках.
А вы, кстати, а вы-то скажите еще, хотели бы вы быть Сечиным?
Нет.
А Пригожиным?
А если честно?
Нет. Слушайте, я имею в виду... у меня были возможности, как вы знаете, и как вы догадываетесь, пойти по разумному пути. Да? Пойти не вот не бегать в свое время по баррикадам, а заниматься приватизацией газет, проходов. К тому же, вы знаете, что был 2014 год, когда любой человек, который мог поставить рядом в большой прессе, да, вот из матерых волков, который мог соединить два слова и их произнести вслух, немедленно получал карт-бланш на любую карьеру на любом канале. Надо было всего-навсего сказать... рядом поставить два слова «Крым» и «Наш», да, и сказать это вслух. Я 8 раз пытался, у меня не вышло.
Нас всех тошнит.
Да, совершенно верно. Поэтому, когда демонстрируются эти дачи, все равно это бешеная реклама режима, а не оппозиция. Да, это путеводная звезда, понятно, что там в ближний круг войти почти невозможно, но мечты это и есть мечты, и закон мечты в том, что она всегда по мере приближения к ней отдаляется. То есть Навальный своими разоблачениями скорее работает на режим. Вообще я предлагаю наконец-то перестать стыдиться, сбросить маски и ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации статью под названием «Честность». И, наконец, начать за нее наказывать. Потому что в России честность – это вообще самая отвратительная форма лицемерия. Мы видим уже,
знаете,
что и Альфа,
и у нас
и
есть выпил. Другие варианты в Уголовном кодексе, под которые прекрасно можно подвести хоть честность, хоть искренность, хоть глупость, хоть что угодно.
До 8-12 лет у нас, между прочим, каждые выборы, у нас после каждых выборов говорят, что эти выборы были честнее, чем предыдущие.
Ну, знаете, по мне, выборы – это, в принципе, жульничество. Любые выборы.
Ну, а что с подписями такой позор?
Да как хорошо, Оля, прекрасно, потому что нас, я вообще за те выборы, где вообще можно жульничать и безобразничать как угодно. Вот они были бы наиболее увлекательным зрелищем. В конце концов, это их основная функция развлекать, да? Ну вот мы заговорили про то, что честность должна быть наказуема. В России мы видим, что уже даже такие крепыши нравственные, как Альфа, как Вымпел, и те... демонстрирует способность присвоить 140 миллионов рублей. Правда, непонятно, зачем из-за такой мелочи было беспокоить уважаемых людей, которые, к тому же, в общем, не стандартным образом грабили государство, а уносили в карманах броников, с выемок,
вещдоки
деньги
уносили.
Ценности.
Ну,
да.
Что ж, от Захарченко отвалилось, грех не взять, вы бы сами поступили на их месте так же.
Ну, конечно. Абсолютно. Без сомнения. Давайте я хочу все-таки коснуться элиты. Так. У нас есть из таких элитарных новостей,
это
у нас
имя есть такое.
Смешная информация про Запашного, который возмутился тем, что русалочку будет играть афроамериканка.
Да, она даже, по-моему, мулатка, но совершенно прелестная.
Вот расисту почему-то очень тяжело мириться с тем, что мир не такой, каким он его запомнил. Это, кстати, может быть такая болезнь дрессировщиков, которые привыкли, что власть их должна быть абсолютной в каких-то вопросах. Но вот Трампу по зубам арматурины не надаешь, чтобы он сидел на барабане ровно, Макрона голодом не поморешь. И как раз Запашный пример того, что, в общем, хайп штука очень обоюдоострая, и не всякая известность хороша. У него, в общем, до тех пор, пока он не стал выступать громко в публичном пространстве, была репутация не самого глупого человека, но он с ней расправился. И вот, кстати, Оля, вот у нас злые языки и всякие бесстыжие русофобы, они утверждают, что в России не делаются открытия. утверждают, что в России открытия не делаются. Это ложь. В России зафиксировано 2 серьезных открытия. К первому из них имеет отношение Волочкова. На 50-м году жизни, да, она забросила шпагат и все силы приложила на то, чтобы научиться открывать бутылку с винтовой крышкой.
Ой, это идет по всему интернету и по всему миру.
Совершенно верно. Она научилась, но пока она открывает их только ногой, посрамив, но открыла же, она совершила открытие бутылки.
Но одной ногой.
Посрамив, да, посрамив всех, кто сомневался в ее умственных способностях. А какая-то светская красотка Кошкина, она ногой не смогла, она отработала по бутылке сиськами и тоже добилась успехом. И это было второе открытие.
Я вам третье скажу.
А вот вообще, мне очень интересно, что будет, когда к этой компании открывальщиков присоединится Собчак и Бузова. И мне очень интересно, кто первым откроет бутылку половыми органами. Но вообще,
я поняла, что вы к этому ведете.
Нет, Оленька, представьте себе счастье всех этих ребят, когда они узнают тайну, что бутылку можно открывать рукой.
Да, и даже открывалкой да. Специальной, если что.
Но вот мы знаем, что есть как бы вот эта светская жизнь, просто светская жизнь, а есть посмертная светская жизнь. Как вы сами понимаете, мы
начало,
сейчас ведем...
Начало?
Да, я же веду летопись происходящего на ее могиле, поскольку мы имеем возможность наблюдать за возникновением культа новой святой на самом деле. И это все ближе и ближе, это действительно стало... реально близко, потому что попы уже не могут мириться, что такие деньжища снуют мимо их носов. Вы знаете, да, про то, что организованные паломнические туры съели практически всю землю с могилы примерно на метр в глубину, и самым популярным напитком стал отвар из листьев на венках. В основном, конечно, это пластиковые листья, но это не играет никакой роли. Дело не в этом. Дело в том, что мне прислали проект «Жития». «Житие блаженный». Автор из два семинариста московских, которым это поручено разрабатывать. И это «Житие блаженной псалмопевицы Юлии». Она, оказывается, мученица, обличала порок. Песни богохульные петь отказывалась под угрозой пытки. Только псалмы, только акафисты. И масоны отравили праведницу. И вот окруженная геями в синих перьях, дева не стала подпевать распутникам. И в наказание была искусана за ноги, отчего и скончалась. Вот раньше весь этот житийный бред было изобретать гораздо легче. Потому что жития складывались, когда о реальном персонаже все забывалось и можно было на этот персонаж навешать все, что угодно. Но скажу вам, сегодня, как ни странно, даже вот такая вот информационность реальности, она не вредит, потому что, например, наличие Инстаграма известной артистки со всякими там сисястостями, оказывается, ни на кого никакого впечатления не производит, и в житии, и этому моменту тоже уделено серьезное внимание. Выяснилось, откуда там взялись всякие бесстыжие фоточки. Оказывается, нехристи усыпили праведного старца по имени Аккаунт, который хранил изображение святой, и подменили изображения на греховные и бесовские. О чем есть собственноручное свидетельство преподобного мученика Аккаунта.
Еже он писах это вы сами
от сна восставший. Нет. Это писали семинаристы. Я только, скажем так, подсказываю некоторые обороты.
Мы же знаете, что и мы знаем, какие. Да. У вас дар. У вас просто дар. Александр Ильич, простите, ради бога. У нас есть
вы хотите про бабье поведение, да.
Да, давайте.
Так вот, давайте про бабье поведение. Вообще, бабье поведение – это не новояз. Это не ругательство. Это специальный термин клинической психиатрии, который вел в свое время великий русский психиатр Корсаков. Потом его... почти одновременно исследователь женских особенностей поведения Крафт-Эббинг уже закрепил в науке. Это такой истеризм, беспричинные слезы, тенденция к безостановочным жалобам, к ябедничеству, к сутяжничеству, впадение в какие-то непонятные меланхолические трансы. И вот есть, наконец, появился такой изумительный, чистый пример бабьего поведения. Вот мы знаем, что Россию продолжает потряхивать история трех сестер Хачатурян. Ну, бывают события, в которых столько всего концентрируется, столько правды, лжи, столько важных вопросов, что они очень долго остаются на плаву в информационном море. Вот поэтому до сих пор на плаву эта история с сестрами Хачатурян. Эти три сестрички никакого отношения к бабьему поведению не имеют. Но дело в том, что хачатуряновская история... Она вообще притягивает страсти. Да? И на этой неделе состоялся в Москве митинг феминисток в защиту сестер. Если вы решили, что вот мы наконец добрались до бабьего поведения и приблизились к образчику настоящего бабьего поведения, вы ошибаетесь. Дело в том, что феминистки ни при чем. Подлинный, самородный образчик бабьего поведения явила организация под названием «Мужское государство», да, состоящее исключительно из мужчин-патриархалов, которые сделали все, чтобы этот митинг сорвать, сделать неуютным, а до этого они плаксиво жаловались в СМИ, их начальник, буквально, он писал: «Фемки хотят меня отравить и кастрировать», то есть феминистки, «а сестры-убийцы их должны посадить». Что это, как нежалобная бабья истерика? Вот страстное желание рвать на себе тельник за какого-то шизанутого покойника, который насиловал собственных дочек. Это как раз и есть тот самый образчик бабьего поведения. Вообще нет такого нюанса бабьего поведения, которого бы не продемонстрировало это мужское государство в своей такой, я бы сказал, необъяснимой самцовой злобе, в такой реликтовой агрессии на право женщины отстоять свое право вести себя
вы
так,
еще,
как она считает нужным.
Вы еще, Александр Глебович, да, не видали такую табличку, которую распространяют адепты этого государства, о том, как правильно выбирать жену и какими свойствами она должна обладать. Вот эта вот бережливость, альтруизм, там, девственность, отсутствие пьянства до пятого колена. Ну, в общем, чудесно. Если
отлично,
найдете, почитайте.
В общем,
я
обязательно
почитаю, но я удивляюсь, почему они защищают только Хачатуряна. Был гораздо более яркий пример настоящего мужского поведения с их точки зрения, это Чикатило.
Просто
я
его
думал,
уже сейчас
надо переориентироваться.
Помнит. Ну хорошо, пришел... Александр Глебович, а можно еще вопрос? Простите,
да,
слушатели,
да,
вас,
да,
замучили абсолютно вопросами.
Замучили, хорошо.
Вопросом про то, что вы думаете про несостоявшийся мост с Украиной.
О,
Малахов нам тут сказал, что он хотел только веселья и улыбок, а его вот как-то ему не дали провести этот чудесный мост. Вы как себе представляете веселье и улыбки Москва-Киев?
Александр,
у него есть дар обидеть все, к чему он прикасается, но он делает это настолько великолепно, что я бы ему это предложил. Он действительно очень хороший и добрый, да.
Мы с вами знаем это, мы недавно, да, с ним встречались. Да. Я бы просто хотел бы к этому добавить. На месте Путина, там же как бы в ответ Зеленский предложил встретиться с Путиным. На месте Путина вы бы согласились?
Ну, вы знаете, если бы я оказался на месте Путина, вообще в России все было бы значительно веселее.
О, да.
И,
еще,
да,
веселее.
Да. Я думаю, что Малахов к тому времени уже был бы, занимал бы какой-нибудь очень высокий государственный пост. И было бы не до Москвы.
Министр
я думаю, что поскольку у меня есть омерзительная тенденция всем все разрешать и все превращать в балаган, то вообще никаких необходимостей в телемостах
нет,
с Украиной бы просто не было. У меня есть не менее важный вопрос. Дело в том, что, знаете, существует категория людей, которые когда-то были похищены инопланетянами, угу, и ими изнасилованы в космических кораблях. Как правило, все изнасилованные в космических кораблях сумасшедшие становятся уфологами. И есть вот мощный блок уфологов, которые подвергли сомнению работу марсоходов и утверждают сейчас уже на всю прессу о том, что марсоход снят на Земле, что они где-то там обнаружили летящую птицу.
А также жабу.
А также жабу, да? Ну, дело в том, что, конечно, я не верую в НАСА вот как в некую священную категорию. Я сам великолепно умею лгать и знаю, как делается ложь, и вообще не верю никому. Но я знаю, что существует такая штука, как формула Граймса, да? Эта формула позволяет, а с математикой не поспоришь, она позволяет любую конспирологию вывести на чистую воду. Это формула, которая с предельной точностью вычисляет зависимость количества посвященных в любую тайну от времени, в течение которого эту тайну можно сохранять. И вот, поскольку мы точно знаем, сколько народу вовлечено в марсоходические проекты, мы точно можем сказать, что если бы это было фейком, если бы это было ложью, то правда открылась бы через 4 года. А проект существует уже очень давно, и эта вещь абсолютно бесспорная.
Почему эта формула не работает в случаях с нашими выборами?
Вы знаете, поскольку
столько
у нас
людей посвящено, и никто ничего не рассказывает.
Страна. Да, да ладно, все знают, Виталий Наумович, ну перестань.
Да, правильно говорит Оля, да. И еще вот меня тут спрашивают, не знаю ли я, как украинцы украли важного свидетеля по малоазийскому Боингу. Там произошло это похищение. Насколько я знаю, это была действительно блестящая операция. Поймали просто на наркоту, очень трудно. Он сам пришел, просто насыпали кокаиновую дорожку достаточной длины.
Понятно.
И он сам пришел по этой кокаиновой дорожке и отдался уже в нужном состоянии в руки украинской службы безопасности.
Не успели про ветряки и червяки,
ну,
не
ладно,
успели,
да,
про космонавта Серова,
вот
который
был
суперзрение. Вообще ничего не успели, надо прощаться.
Да.
Надо прощаться.
Черт
Александр
Но
Невзоров,
на неделю всего.
Виталий Демарский, Ольга Журавлева. Всего доброго.
Пока. Нет здорово, нет здорово.